«Роман с врагом. Голландские девушки и их отношения с немецкими оккупантами во время Второй мировой». Десятки тысяч голландских девушек во время войны вступали в отношения с немецкими оккупантами. Некоторые рожали от них детей. После освобождения следовало возмездие. Девушек публично брили наголо, вымазывали в смоле или навозе, отправляли в тюрьмы. На голландских телеэкранах недавно показан фильм о драме 60-летней давности. Рассказывает Софья Корниенко.
Из голландского памфлета 1944 года. «Мамзель Фриц из твоей постели не ровен час сбежит домой, а ты после освобождения походишь с лысой головой».
Во время войны меня не воспринимали как девку Фрица. У меня даже была подруга, которая, завидев немецкого солдата, переходила на другую сторону улицы или врала немцам на вопрос, как пройти. Каждому свое.
Девка Фрица, шлюха Фрица, матрас Фрица, Moffenmeid, Moffenhure, Moffenmatras. Это скверное ругательство. Настоящими такими девками были те, кто менял немца за немцем, за шубы, сигареты и шоколад. Остальные о всего любовной связи с немецкими оккупантами отдались до 150 тысяч голландок, были простыми 17-летними подростками. 60 лет спустя некоторые из них решились рассказать свои истории в голландской исторической телепрограмме «Andere Tijden» – «Другие времена».
Я хорошо ладила с мальчиками из класса, некоторые даже звонили по вечерам. В год оккупации, в марте у нас был школьный бал в вечерних платьях. Но почему-то, несмотря на то, что я с мальчиками дружила, никто не приглашал меня на танец. А танцевать я умела великолепно и даже танцевала за кавалера с подружкой. Подружку все время приглашали, а меня ни разу. А ведь я была в красивом платье и длинные серьги вдела в уши. Самое странное – это то, что когда я пошла на танцы, на которые ходили немцы, то мне проходу не давали. Вот я и говорю сестре: «Пошли на танцы». Там немцы, они приглашают.
Для Кори Браунс войны как будто бы не существовало. Ни разбомбленного Роттердама, ни депортации евреев. Ей хотелось танцевать и влюбляться. И немецким 18-летним мальчишкам хотелось, собственно, того же.
Или бывало, стоим мы с сестрой у окна, а там внизу проходят немецкие солдаты и кричат: «Schönes Mädchen!» А мы возьмем, да и помашем им из окна. Мы же хорошо говорили по-немецки.
Но не у всех старшеклассников были одинаковые приоритеты.
Однажды одноклассник мне сказал: «Я тебя с Фрицем видел». «Возможно», — сказала я. А он говорит: «Ты бы постыдилась. Это в то время, когда столько наших парней лежат по госпиталям без ног». А я ответила: «Так эти ноги со мной не танцевали».
Родители страшно ругали, сажали под домашний арест. Однако непонимание и изоляция в семье только подталкивали девушку в объятия нового друга.
Мой отец всегда говорил: «Немцы потерпят крах».
Голландская исследовательница Моника Дидерихс опубликовала недавно воспоминания 56 женщин с 1907 по 1928 годы рождения. Все эти женщины до сих пор скрывали правду о своем прошлом. Удивительно, как удалось Дидерихс не только найти, но и разговорить своих героинь. Немаловажным фактором доверия оказалось то, что Дидерихс сама родилась от любовной связи голландки с немецким оккупантом. Ее родителям позднее все же удалось пожениться. Кори Браунс.
Впервые я увидела его в концертном зале. Там в любом случае встречались все те же лица, у которых был абонемент. Он проводил меня до дома, руку поцеловал на прощание. После он пригласил меня на вечеринку к себе и сказал, что его шофер меня отвезет домой. Я несколько раз так ездила к нему. И мы уже не ограничивались целованием рук. Однажды я потеряла счет времени, было уже поздно ехать домой, и я осталась на ночь. Так оно и случилось. А звание у него было Hauptmann, то есть по-нашему капитан. Высокое звание.
Девушек, состоявших в серьезных отношениях с немцами, ждало более серьезное наказание, чем девушек, вступавших в отношения за деньги. Серьезные отношения приравнивались к политическим пристрастиям. В суде одного голландского городка в качестве улики против очередной предательницы рассматривался альбом с любовным стихотворением на немецком. Особенно осуждались в Голландии молодые матери, родившие от немцев. Над кроваткой одного такого младенца висела табличка: «После осмотра мыть руки с особой тщательностью». Кори Браунс.
Однажды мама заподозрила, что я беременна, а мой немецкий друг тогда, мне кажется, уже предчувствовал конец войны и надеялся, что сможет воспользоваться ситуацией. Так мне кажется.
Точных данных нет, но предполагается, что во время Второй мировой до 15 тысяч голландок родили детей от «моффен». Так в Голландии еще с 16 века принято было называть немцев.
Я пошла к врачу в Амстердаме, где я тогда жила. Врач сказала: «Я не знаю, как вы планируете поступить, но я советую вам оставить прошлое в прошлом. У меня есть родственники, которые не могут иметь детей, и они бы с радостью усыновили ребенка от приличной женщины, если та от ребенка откажется». А я ответила: «Если я его 9 месяцев ношу под сердцем, то он и дальше останется со мной». Тогда врач сказала, что найдет больницу, где мне разрешат родить, но что мне нужно будет достать 600 гульденов. Немец дал мне 300 гульденов сразу и 300 еще через месяц. Я родила в больнице имени Спинозы. Медсестры со мной не разговаривали. Женщина, с которой мы лежали в палате, тоже отказалась со мной разговаривать. И ее посетители тоже, потому что у меня ребенок был от немца. А самого немца я так больше и не видела. Тогда я решила, что он просто жалкий плут.
Еще до освобождения Голландии Кори с сыном переехала в другой город, где никто ее не знал. Таким образом, ей удалось избежать унижений, которым подвергались тысячи ее соотечественниц. Судьба следующей героини, так и не раскрывшей своего имени, была менее благосклонна.
После его отъезда мы переписывались, оставались верны друг другу, планировали поехать знакомиться с его родителями. Переписывались до самого конца, пока он не погиб на Средиземном море в 44-м.
Ритуал освобождения грязных женщин не заставил себя ждать.
8 мая 45-го года я стояла на кухне и мыла посуду, когда заметила, что кто-то смотрит через оконное стекло. Потом я увидела еще нескольких человек у входной двери. Это были голландские военные. Они ходили по домам и забирали девушек. На улице уже стояли мои соседки. Военные, вооруженные вшестером, ловили каждую девушку. Потом повезли нас на противоположный конец города. Там был пустой дом. Нас в этом доме заперли. Потом отвели в одну из комнат, где нас ждал местный школьный врач. Он стал нас, как они выражались, лечить. Осматривать, не было ли у нас чего такого, что на первый взгляд не видно. Остальное мне неприятно описывать. Скажу только, что в комнату эту заходили все время и другие люди, в том числе женщина-медсестра. И она ничего не сделала. А потом меня посадили на стул и стали брить наголо. Солдаты в нидерландской форме нас сторожили и наставляли, что та, которой бреют голову, должна сидеть тихо. Но я знала одно. Я знала, как я жила во время войны, что делала, а что нет. И я знала, что Бог это тоже знает. И я решила, что не склоню бритую свою голову. Я сказала: «Пойду за сестрой, она тоже придет. Подожди, хоть пока стемнеет», — сказали они. У них уже тогда начал остывать пыл к мести. «Нет», — сказала я, — «я пойду прямо сейчас». А вечером я над канализационным стоком ацетоном смывала краску с головы. И никогда не носила ни косынки, ни парика. Так и ходила каждое утро за молоком. Но я понимаю людей более чем.
Несмотря на всю жестокость публичного унижения, многие историки полагают, что оно помогло канализировать накопившуюся за годы войны боль и озлобленность, помогло не допустить дальнейшей мести и самосуда.
Через пару недель после окончания войны, когда мать немного оправилась, меня послали за продуктами. В магазине какой-то мужчина тронул меня за плечо и спросил, не зайду ли я по такому-то адресу. Я обещала зайти, но не могла представить, что ему от меня было нужно. Большинство потеряли родственников, многие всю войну скрывали евреев. И я не знала, осмелюсь ли я теперь смотреть его семье в глаза. Будут ли меня поносить, ругать? Пусть все, что хотят, делают, думала я. Мы же были семьей коллаборационистов. И вот я пришла по этому адресу, его жена проводила меня в дом, потом пришел этот мужчина и говорит: «Я слышал, как ты булочнику сказала, что твоя мать очень хотела бы поесть рыбы. А у нас как раз был талон на рыбу, но мы ее не любим. И он дал мне с собой свежайшие рыбы. А когда я уже стояла в дверях, поблагодарила их и хотела идти, то он вдруг взял меня за плечи и сказал: „Я не хочу показаться неделикатным и не знаю, в каком вы с мамой сейчас положении, но если вы будете нуждаться, вы знаете, где нас найти“. И я не знала, что сказать матери, просто отдала ей рыбу, потому что мне так стыдно стало».
Роман с врагом. Софья Корниенко. И в завершение